Trump.
На часов 14 минут начинаем нашу передачу. Здесь в студии ведущая программы Ксения Лавина. Напротив меня, как и было заявлено, главный режиссер Московского театра юного зрителя, народная артистка России Генриетта Наумна-Яновская. Здрасте, Генриетта Наумна.
Здрасте, Ксения.
С премьерой.
Спасибо.
Ну вот у нас сегодня повод для встречи. Замечательный премьера спектакля «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Володина. И не только по этой пьесе, но там еще масса есть всяких фрагментов, про которые мы, наверное, отдельно поговорим. Но все это написал Александр Моисеевич Володин. И пьесу, и все, что в этой пьесе происходит, и то, что к ней еще пристегнул Генриетта Наумна. Я, кстати, когда смотрела вашу, как называется, не фильмографию, а вот все спектакли, которые вы ставили, там обнаружил спектакль «Надо следить за своим лицом», который вы ставили. Это как раз в том числе и стихи володинские там были, и какие-то одноактовки.
Стихов старалась использовать меньше, потому что, мне казалось, что это уже штамп. Если делать это, то обязательно вставится со стихами Володина. Но там были его одноактовки, там была библиотекарша, там была королева, там были и комплексы, те самые перегородка, которая тогда не была в пьесе. Вообще, так не было Агафьи Тихоновны, потому что она еще не была написана тогда. Я с ней познакомилась позже, наверное. Ну и там было огромное количество всевозможного другого, что написал не Володин. Поэтому, когда Володин пришел на спектакль, когда его пригласила, это был совершенно замечательный момент. В этом спектакле еще участвовала я сама на площадке.
Это в Питере, то, что вы ставили в Ленинграде, да?
Да, и начинала я сама. И я помню, я выхожу, сидит зритель, сидит Володин в серединке. Я начинаю, написано Володин, надо следить за своим лицом. Я начинаю и понимаю, идут минуты, пока нет володинского текста. 3 минуты, 5 минут володинского текста, ни одного слова. Какие-то математические головоломки, по поводу которых я требую немедленного ответа и так далее.
А вы там типа лектора играли, да?
Да, типа лектора, лектора, можно сказать. Там много чего было. Там были уроки психоанализа, математические головоломки, отрывки из различных словарей, я их сравнивала. И первый человек, который захохотал, был Володин.
В зале, да.
Где-то, но так как это был небольшой, это же был комнатный театр, «Синий мост», и Володин реагировал блестяще. Я думаю, когда же начнется его текст? Я как-то это не соразмерила с тем, что он окажется в зале. Он это оценил замечательно.
Но в этом спектакле, про который мы сейчас с вами говорим, есть только володинский текст, там ничего чужого нет.
Ну, почти.
Опять.
Нет, там нет чьего-то написанного текста, но есть какие-то родившиеся импровизационно, в его стилистике, конечно, и мои какие-то, которые не настолько велики и нахальны, чтобы считать, что я влезла в его ткань речевую.
Ну вот смотрите, все-таки Володин поэт, писатель советской эпохи, как бы не певец советской эпохи, да, а именно человек, автор советской эпохи. Трудно его назвать советским драматургом, кажется, что это совсем к нему никак не относится, это все-таки не Розов, это скорее ближе к вампиловской какой-то драматургии.
Ближе к чеховской, вампиловская
Чехов,
была потом.
Да.
Это линия одна. Чехов, Володин, Вампилов.
Но, тем не менее, ведь это же советские предлагаемые обстоятельства. Какую роль они играют в его драматургии? Насколько это важно, что это происходит именно в этом времени?
Я вам скажу, так как для Чехова и для того же Володина главным был человек и процессы, которые происходят в человеке, поэтому внешние обстоятельства, они только проявляющие человека. Так же, как и у Чехова. Важно, что это в царской России? Или это всемирно? Всевременно? Точно так же, мне кажется, что и володинская драматургия, потому что она не только драматургия, но и стихи его, так как она обращена именно к человеку. Она ставит человека выше всего, выше обстоятельств, выше государства, выше стран, выше всего. Ставит человека. И то, что происходит в человеке, его конфликты, его боли, его муки, его счастье, он. Поэтому, да, есть и то, что это происходило в советской стране, происходит, то это запах времени. Так же, как запах времени у Чехова. Запах времени. Но ни в коем случае не основополагающее обстоятельство. Мы вообще, я вообще рассматриваю любую драматургию не как показать время или оказаться, окунуться в какое-то время. Ну, так же, как гроза. У меня не окуналась я в то время, а это было совершенно другое. Это было, опять же, о человеке, который выше и главнее всего. Но обстоятельства играют свою роль. А вот более того, я старалась, Ксения, я старалась, конечно, в этом спектакле сохранить запах времени, но все-таки и в костюмах оно есть вневременное, есть в предметах, когда вы четко чувствуете время, там, ощущаете, откуда этот предмет. Но и в костюмах оно вневременное. И даже в одном месте я изменила Володинский текст, когда та пара, которая разводится и которые прожили жизнь вместе, Никулины, когда он говорит, что женщину, которую он любил в молодости, то-то, вот, вот теперь встретил. Почему же вы тогда не женились на ней? Речь идет о том, что он был в армии. Меня по тексту он отвечает: мы жили в советской стране, были разные обстоятельства. Судья говорит: что вы имеете в виду? Я многое имею в виду. Все. Для меня вот это является определением тех обстоятельств, в которых оказался человек, и как он проявлялся в них. Вот и все.
А что сегодня нужно объяснять про советское время?
Кому?
Зрителям, которые этого не знают.
Зрителям в театре не надо объяснять ничего. Я не полагаю, что театр это должен что-то объяснять, или кого-то воспитывать, или куда-то направлять, или еще что-то делать. Театр занимается миром человека, для меня миром человека, пытается в нем найти то неизвестное, или то болезненное, или то острое, и вступает по этому поводу в диалог со зрителем, в диалог, когда они необходимы друг другу, и театр, и зритель, но они не существуют в прямом диалоге, а я вам сейчас расскажу про это. И вызывает чувство. Он взмахивает душу человеческую. И мне не важно, на каком это времени.
А контекст не важен?
Контекст, вы что имеете в виду? Контекст пьесы или контекст сегодняшнего времени?
Нет, именно пьесы. Эпохи. Ушедшие эпохи.
А Шекспир важен?
Да черт его знает. Сейчас а вот спрашиваю, я сама не знаю.
А так я вам и отвечу. А черт его знает. Да. Когда я смотрела спектакль Брука «Король Лир», вот для меня, например, пьеса закрытая, которую я не понимаю, как можно ставить после этого спектакля. Наверное, можно. Для тех, кто не видел и не был вот под впечатлением этого мощного, фантастического проявления театра, времени и отсутствия прямого указания на время.
А вот такой вопрос, чтобы, может быть, прояснить некоторые обстоятельства жизни драматурга. Его отношения с советской властью, с советской цензурой, каковы были? Я имею в виду вот пьесы Володинские в то самое время, когда он их писал.
Я вам скажу. В то самое время, когда он их писал, когда, слышали, был какой-то драматург Володин, случился взрыв. Товстоногов поставил Володина.
«Пять вечеров».
Да. Угу. «Пять вечеров». Он поставил мою старшую сестру. Угу. Это было шоковое впечатление. Потому что на советском материале, в условиях нашей жизни, вдруг возникла большая жизнь. Вдруг возник человек, вот этот. Вы понимаете, в чем новая драматургия? Новая драматургия – появление на сцене нового, другого человека. Другим языком про другого человека. И поэтому, когда этот человек не достигал каких-то высот по профессии, не вступал в какие-то производственные конфликты, не занимался продвижением каких-то идей, мыслей, смыслов, а пытался жить и выжить, и услышать другого, и главной болью была боль его собственной жизни, это было абсолютно шоковое ощущение от спектаклей. Ну, для меня, например, из пьесы «Пять вечеров закрытая». Угу. Почему я делала Володина «С любимыми не расставайтесь»? А я не видела ничего такого, что меня потрясло бы. Я не видела... Она не была закрыта, она не была никогда сделана, на мой взгляд. При том, что был хороший спектакль в 70-х годах Гены Апаркова, покойного, где играла Малеванна. Я помню оттуда только человека, который играл на саксофоне где-то в углу, а также крик Малеванны «Я скучаю по тебе». Вот это то, что осталось для меня. Для меня там не случилось по-настоящему спектакль.
А фильм еще был. Ну, такая мелодрама была.
Это,
да,
извините,
да,
извините, но это неловко. Поэтому об этом я говорить не буду. И поэтому я могла это делать и говорить об этом, о жизни на этом материале. А на материале старшей сестры, на материале «Пяти вечеров», который сделал Товстоногов, это было настолько всеобъемлюще, настолько глубоко, настолько мощно. И вот это возник именно с этими постановками, возник драматург Володин.
Угу.
Естественно, это шло вразрез абсолютно со всей советской драматургией. Естественно, это был другой театр, другой герой. И многие так пытались идти по этому пути. Вампилов вышел оттуда.
Так. Ну вот смотрите, зная как бы вашу жизнь гражданскую, в буквальном смысле этого слова.
Буквально. Я гражданин.
Да. Все время, ну хотя я как бы знаю ваш театр и слежу за каждыми вашими премьерами, и вашими, и Камы Мироновича, и понимаю, что это, что такое сегодня ТЮЗ, Яновская и Гинкоса. Но почему... Публицистику вы избегаете, как театральный жанр. Почему таким контрапунктом идут постановки в ТЮЗе? Абсолютно вот перпендикулярно тому, что происходит в реальной жизни, и то, на что вы, собственно, тратите свои нервы и свое сердце, когда вступаетесь за кого-то, когда подписываете письма, когда идете на улицу.
Я как раз не считаю, что это перпендикулярно. Я считаю, что это главное. На самом деле. Там результаты того, что я делаю. Там. А на самом деле я считаю, что процессы, происходящие в человеке, развитие, расширение берегов для человека, расширение, ну, грубо говоря, углубление души. Это для меня предмет театра. Публицистика – вещь, очевидно, очень хорошая. И даже в юности меня безумно привлекавшая. Но она все равно однодневка. А вот то, о чем мы говорим, то, о чем мы стараемся говорить, это вечные проблемы, которые главнее всего. И поэтому, если мы подписываем письма в защиту кого-то, или мы выходим на улицу за свободу человеческой личности, то это и есть то самое, о чем мы делаем. Понимаете, есть как раз грандиозное определение человека, которое есть у Даля. Вот когда я говорю, люблю словари. Даль определяет, что такое человек, и тогда вы поймете, для меня вот, то, что мы делаем, это главная публицистика. Человек, говорит Даль, это каждый из людей. Вот такое. Высшее из земных созданий, одаренная разумом, словесную речью и свободной волей.
Наизусть прям помните.
А еще бы. Как животное отличается от растения осмысленную побудкою, инстинктом, так и человек отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью, и образует не род и не вид животного, а царство человека. Посему нередко человек означает существо, достойное этого имени. Это Даль. При этом это сокращенный вариант, там много-много-много еще текста. А в то же время я читаю словарь Ожегова, нашего времени. И потому что я настолько наизусть не помню, но я очень хорошо помню, что человек, я не помню, как он соотносится с другими видами, там, животный вид, не знаю, не помню, но обладает словесную речью, способностью производить орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда.
Ужас какой.
Вот это определение человека. И то, что я делаю, я все время говорю, человек – это каждый из людей. Когда я начинала делать «Любимые, не расставайтесь», то мне говорили, а у тебя есть вот Катя? То есть, что такое Катя? Что такое Митя? Ну, вот вы спросили про фильм. Это самые красивые. Два самых красивых человека, самых красивых артиста. А я то, что я делала, у меня замечательные и Соня Сливина, и Женя Володский, я их очень люблю. Но мне, я искала в них и старалась культивировать каждый из людей. Культивировать ошибки в речи. Когда там есть слово лазала, я ей говорю лазала, чтобы вот это общее предместье. Это каждый из людей. И этот крик «Я скучаю по тебе», этой девочке и всех остальных, которая вместо слова «обворуют» говорит «обокрадут». Она такая же. Она то же самое. Вот это и есть смысл. Каждый из людей. И когда выходят на площадь, чтобы свободен был, каждый из людей.
Это Генриетта Яновская. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу, продолжим наш разговор. Лишь напомню нашим слушателям, что вы можете тоже задавать свои вопросы на СМС плюс 7-985-970-45-45. А сейчас новости.
Дифирамб.
Welcome to Siberia, кстати. В свое время такой лозунг могла бы услышать и Генриетта Наумовна Яновская, которая в Красноярске проработала
два сезона. А я сейчас слушала и как раз думала о том, как мы начинали с вами разговор, и я думала, что вот ассоциативный ряд, который у тебя возникает, естественно, когда о чем-то говорят, то я подумала, вот вы говорите, важны ли приметы времени, время. И вот я слушаю, когда говорят о том, что принесли наш факел, закончили свой путь на Магадане, а в Колыме отметили в спортивном центре на Колыме, то естественно, что у меня мгновенно возникают мои ассоциации, моей жизни. И у тех, кому еще нет 30, этих ассоциаций нет, и даже старше, их нет, их вообще нет. Им можно их как-то в голову вбить, если очень стараться. Но на самом деле они не будут мгновенно, они не будут ассоциациями тем, что возникает в тебе мгновенно, когда ты что-то слышишь или видишь. Поэтому, например, зритель в зале, который всегда очень разнопластовый, мужчины, женщины, разнообразные национальности, разнообразные возрасты от и до бесконечности. И поэтому у них у всех самые разные ассоциации.
Реакции
не разные.
Знаете что? Я была свидетелем во время просмотра вашего спектакля. Да. С одной стороны сидела женщина с платком и не переставая рыдала, сзади сидела другая женщина, которая хохотала просто как безумно.
Они в разные места, во-первых, хохотали и рыдали, и там действительно хохочут и рыдают, и я счастлива. Ну, например, когда вот Гинкас в юности, это замечательная история, когда он сидел, смотрел спектакль за «Записки из подполья», где играл Райкин, а он был, по-моему, совсем еще молодой человек, он хохотал, как безумный, один в зале. На него все время оборачивалась Крымова и строго на него смотрела. Что за мальчишка тут ржет, как безумный? А почему ржал Гинкас? Потому что он видел точность решения. Он видел вдруг точную, профессиональную, интересную, неожиданную, парадоксальную искру. мы же на разное реагируем. И когда мы смеемся, это не значит, что у нас внутри не больно.
Есть еще смех от восторга перед талантом,
да.
От радости.
Это тоже бывает. Да, поэтому да. Мне нравится, что вы не сказали. Я думала, сейчас, как она скажет, одна сидела рыдала, обрыдамши в платок, да. А вторая все время смотрела на часы и думала...
Нет, такое, такое не было.
Я думаю, как сейчас такое скажет, я тут и умру.
А это два полярных, две полярных очень сильных эмоций.
И замечательно, и правильно. Вот, спасибо большое, Ксения. Вы сделали мне эфир.
Ну вот теперь по поводу, значит, каждый из людей.
Да.
И все-таки. А вот надо ли каждый из людей? Я сейчас вот пока послушала, думала. Вот я все-таки думаю, а вот, там, не знаю, Ходорковский или Надя Толоконникова и Маша Алехина, еще кого-то можем назвать, они не могут быть героями во всех смыслах, почти античными героями, как могут. Та же Медея?
Несомненно, могут. Для этого героями могут быть и античными, и какими, ну, не античными, а другими. Другими,
ну, да.
Не античными.
Ну, там масштаб такой.
Да, другой. Но масштаб человеческой личности, несомненно. А противоречия, которые нам представляют и Толоконникова, и Алехина, это вообще интереснейшие противоречия между тем способом жизни, способом существования, тем... той формы искусства, как бы, которой они занимались, и потом выступления на суде, глубокие люди. Это абсолютно интереснейшая mm-hmm. тема. Извините, для этого нужен драматург. Это первое. Это не записать суды и не рассказать тексты. Это театр. Есть разные виды искусства. Для этого нужно, чтобы родился драматург. Возможно, надо, чтобы прошло время. Для того, чтобы взгляд был таков, который мог бы это сделать. Можно сделать блестящую передачу на эту тему. Угу. Театр – это другое. Это способ существования в конфликте. Способ существования конфликта человека в себе. Конфликта с миром, конфликта с предметом. Театр действенен. Театр все время действенен. Он не рассказчик. Это другой вид искусства. Вот так я страстно вам изложила. Хотя мне это очень интересно, и в юности я помню...
А вот вы рассказывали, да, да, вот рассказывайте подробнее, я прочитала, вот да, что это такое за идея?
Это для нас, ну, очень интересно было. Мы говорили о том, как поколение выбирает путь. И в этом поколении были люди примерно одного возраста. Это Битлы, вот шла линия, это Мейсон, вот этот убийца, который нашел свою линию жизни. Это Клод Изерли,
который...
Бросил бомбу на Хиросиму и всю жизнь пытался, чтобы его за это судили, а его ни за что не судили, потому что он
национальный герой. Да?
Человек, который выбирает путь. Угу. Человек, что становится для человека главным в жизни. Ну и там, как это были, должна вам сказать, начало 70-х, когда мы хотели это делать. Тогда церковь не была одним из государственных, одной из государственных организаций. И, несмотря на это, там у нас входил еще текст о том, что 2000 лет назад молодые люди, босые, пошли тоже искать истину. Мы завязывали, и там был поиск. Поиск был и 2000 лет назад. Поиск был и потом, и какими разными путями расходилось. Так же, как у Гинкаса Гамлет, которые были все молодыми, Клавдии молодые, угу. все они были как бы однокашниками. И каждый из них находил свой путь. Один так, другой так, третий так. Вы понимаете, но это не публицистика. Это другое. Я замечательно к ней отношусь, что-то мы на ней застряли. Театры и все может быть разное. Ну, у меня такое.
Я думаю, вот сейчас такое. Какая тема сегодня могла, мне кажется, важна. Наверное, вот вы говорите, выбор, поиск пути. Может быть, вообще вопрос выбора человеческого, да, гражданского выбора.
Нет, Ксения, так нельзя поставить вопрос. А давайте-ка сегодня решим вопрос по поводу гражданского выбора, а давайте-ка сейчас решим вопрос по поводу выбора пути.
Ну, это я так утрирую. Ну, Гамлет, это же о выборе все равно.
Это мы с вами говорим. Иногда о выборе, иногда ставят совершенно о другом, иногда о третьем. Это он дает много возможностей. Ничего невозможно сделать, придумав... Нет, существуют люди, которые умеют делать, рассчитывая математически, как был сделан один знаменитый фильм, математически прогноз успеха. Меня все спрашивают, что ты вдруг вот сегодня решила делать Володина? Я говорю, да мне захотелось. Очень грубо. А дальше я могу спокойно анализировать. Потому что мы лишаем сейчас важнейшего того, что человек есть огромный организм, огромная вещь, которая больше всего, главнее всего, важнее всего, а его именно, мы сейчас просто говорим, Ходорковский, а на самом деле 10 лет блистательной жизни, блистательных возможностей. А шут его знает. Может быть, то грандиозное развитие внутреннее, которое он получил, связано с этими 10 годами и выльется во что-то необыкновенное. Мы не знаем. Но это охрана и внимание к жизни отдельного, каждого человека, а не масс. Вот что такое театр. Театр, по сути, Ксения, когда в зал приходят люди, говорят, театр соединяет людей. Это не совсем так. Театр разъединяет людей.
Да,
он обращается в зале к каждому отдельно взятому человеку. И соединяются они, если театр на самом деле театр, они соединяются, может быть, группами внутри, они соединяются единым ритмом дыхания, если спектакль победил, они чувствуют сообщество в этом зале, это другое. Но театр обращается к твоим личным ассоциациям, к твоим личному ночному неспанию, к твоим личному почему-то через несколько дней воспоминанию о спектакле, который... Почему-то ты смотрел, и почему-то он тебе сидит, а именно занимается человеческой душой. Душой. Вот такое странное, легкое понятие.
А государственный театр несет какие-то обязанности по отношению к государству, которое оплачивает его существование?
Я полагаю, что нет. Мы все равно там составляем огромное количество бумаг, еще чего-то. Я полагаю, что нет. Я полагаю, на самом деле, что обязанность человека, занимающегося любыми творческими делами, я боюсь слова «искусство», потому что это такое какое-то странно, считать, что творят искусство, что мы творим искусство. Он несет обязанность... перед собственной совестью, перед собственными возможностями, перед пределом своих возможностей, потому что надо все время стучаться потолком в предел своих возможностей и видеть, как сегодня он низко или немножко приподнялся, этот потолок. Он несет ответственность, я сейчас ужасное слово скажу, перед своей профессией и даром, перед этими двумя вещами. Государство несет ответственность за то, чтобы дать возможность этому маленькому количеству людей в стране, артистов, художников, поэтов, режиссеров, дать им возможность говорить с миром, дать возможность миру услышать их. За это несет ответственность государство.
То есть оно обеспечивает вам
эту возможность. Оно должно не нам обеспечить, а миру. Угу. Как когда-то говорили, когда, я не помню, кто-то из экономистов говорил, да они не спонсируют театр, эти самые государства. Они спонсируют зрителя. Они спонсируют стоимость билета тем, что они дают деньги на декорации или несчастные копейки на зарплату. Спонсируют. Понятна логика? Потому что не нам делать хорошо, а то, чтобы в стране, в любой стране, могло развиваться то, что является не только массовой культурой, масс-культурой, которая сама себя прокормит. Всегда и везде. а дать возможность проявляться другому, что, может быть, по-другому копает, в другом углу, который сейчас вам там не очень нужен, или который вам кажется уже ненужным, а который, может быть, и держит то, что должна держать интеллигенция, корни. Потому что без корней ничего произрасти не может, если их вырвать. Если их выдрать, может быть, будет какое-то дерево, но уже посаженное на другое место, совершенно другое, а того не будет. А культура требует всегда корней. Когда-то, когда мы сделали «Собачье сердце», то приходил Сахаров на спектакль, мы говорили, и я говорила, что мне, ну, неважно, это длинный разговор, не буду, но во всяком случае, что от Преображенских что-то немножко осталось. У них корни были. Корни. И поэтому что-то может произрастать. Мало, хило, но произрастать. Угу. Вот об этом идет речь. И государство ответственно перед культурой, а не культура перед государством.
А идеология должна быть в культуре?
Да я не знаю вообще, что такое идеология. У меня вот по эстетике... Один раз я завалила экзамен в институте по эстетике, там, где про идеологию было. Второй раз кое-как сдала. Что такое идеология, Ксения? Я не знаю. Говорят о патриотизме. Я понимаю, что такое патриотизм. Это очень любить улицу, на которой ты живешь. Вот я уехала из Ленинграда. Живу в Москве. А вот недавно мне сон снился какой-то. Я говорю, ну улицы, ну такие, как ленинградские, такие сероватые. Кама говорит, ну как белая ночь. Я говорю, нет, белая слишком яркая. Сероватые. И вот такие углами идущие. Ну, значит, кто я? У меня есть патриотизм к моему дому, к моей родине.
Но сегодня вы уже понимаете, что такое вкладывается в это понятие. Это
я не
любовь
это...
к государству именно.
А это совершенно другое. Да. Надо любить маму, а не государство. Маму. И это патриотизм. Жену. И это патриотизм. Это другое. Любить то, что ты... Государство, правители могут меняться. То, где ты родился, и твоя мама никогда. И эта любовь привязывает человека к дому, к месту, где ты родился. Боль за твою собственную родину. При любом национальном, как это называется, при любой национальности. Любовь к твоей родине. И отказывать в этой любви по национальному признаку, по, как сейчас говорят, сексуальному, половому. Это смешно отказывать в этой любви. Потому что это... Вот это опять то, о чем я вам говорю.
Понимания.
О том, чем занимается
государственный
театр.
Патриотизм.
О том, чем занимается театр. О человеке. Вот сейчас Гинкас выпускает в конце месяца тоже спектакль о любви. Но только в совершенно другом повороте. Это Лесков, леди Макбет нашего уезда. И вот мы смеемся, что что-то мы в этом году оба друг о любви высказываемся. Но это, наверное, одно из важнейших чувств, качеств человеческой личности.
Ну вот смотрите, таки хочу вернуться к государству, к идеологии, к культуре.
Я не могу,
потому что...
Ксения,
знаете,
давай.
Смотрите, мы же про это все, они же к нам, они же все время что-то говорят, заявляют на всех своих советах, да? И как бы этот тренд понятен. До театра еще эти волны не дошли, но они обязательно дойдут.
Несомненно.
Обязательно будут проверять и на патриотизм, и на экстремизм, и на черти что, и на пропаганду гомосексуализма. Все это будет. Придут и скажут, а что это у вас тут по сцене ходит? И про что это вообще тут...
Ксения, дорогая, и что вы от меня хотите спросить, что делать?
Как противостоять? У вас
да очень
большой...
просто, но у меня большая жизнь. Мы в этом жили. Мы в этом жили, поэтому мне очень часто смешно многое слушать, что говорят. Потому что ты не обязан, если ты отвечаешь перед собственной совестью, делать то, что ты не считаешь для себя возможным. Поэтому, когда говорят, я должен это сделать, потому что за мной коллектив, не все ты должен сделать. Ты должен видеть пределы того, что ты можешь сделать. Эти пределы ты должен видеть. Потому что, ну, простите, я это проходила на собственной жизни. Когда мы много лет с Гинкасом были безработными. И я вязала для того, чтобы было на что жить. Но мы не делали те пьесы, которые мы не хотели делать. Мы не делали их. Ну, я не хочу хвастаться, но это так, это твоя жизнь. И невозможно об этом поэтому молчать. совсем, ну я уж молчу, но не, ну как-то Гинкас, который несколько лет просто выгуливал собаку, ходил, выгуливал, и не было у него никакой работы. А потом, когда появлялась вдруг работа, это было просто очень смешно, когда один режиссер, хороший, милый человек, предложил ему поставить ситуацию розовую. Угу. И такое счастье, что можно поставить какой-то спектакль. Он принес домой, и мы читали оба эту пьесу, потом сели, посмотрели друг на друга. Он издевается или что? Вот такое было чувство. Но, наверное, не издевается. Потом мы услышали, что считается, что это хорошая пьеса. А там ничего про человека не было. Про человека ничего. Про ситуацию было производственную. Какую-то. И пришлось отказаться. Пришлось. Поэтому каждый выбирает для себя сам способ противостояния.
И предел. Да?
Предел. И предел. Пределы определяют сам. Как говорил Бродский, но то ли свой ему тебе, а боли... Человек есть испытатель боли, но то ли свой ему неведом, то ли ее предел. Поэтому пределы.
Но вы же тоже могли ту же судьбу барабанщика поставить так,
да,
что...
Ну нет, так для нас был понятен предел. Мы про... Вы сначала видите ту же судьбу барабанщика. Попробуйте-ка сейчас прочесть ее. Это одиночество мальчика, юного, открытого, искреннего, чистого одиночества в мире, в котором он, папа, который сидит, мама уехала, мальчика там уехал, неважно, окруженном в каком-то враждебном, колючем, страшном мире, где звонкие речи и кошмарные внутри. И этот, я очень хорошо помню, когда мы сдавали спектакль, когда они охренели абсолютно там, в том же самом Красноярске, который сейчас центр Welcome to Siberian. И когда нам говорят, вот, самое, а где пионерская организация? С ужасом, глядя наш спектакль. А я говорю, как, где? На даче? Это лето? А барабанщик? Я говорю, так это он книжку читал про барабанщика. Он не барабанщик. Он хотел быть барабанщиком. Мне говорят, а это что у вас за текст? Где-то стреляли, в Мадриде падали бомбы. Это что за текст? Гайдар, строчка такая-то, вот, пожалуйста. Мне говорят, так, Шекспира вы можете делать по-своему. А Гайдара обязательно по Гайдару.
Хорошая фраза.
Гениальный был ответ, что Гамлета тогда кому поставил. Поэтому прочтите. Я бы и сейчас поставила судьбу барабанщика. Просто я понимаю, что это будет таким, ну, просто таким вызовом нахальным. Сейчас я вам покажу, кто такой Гайдар. Перестаньте травить баланду. Сначала прочтите, потом говорите. Но ради этого ставить спектакль, нафига?
А как вам кажется, в чем причина сегодня такого популярности советского проекта, советского прошлого? Почему даже это даже не ностальгия, не умиление, а просто какое-то невероятное вожделение, вот скажу так,
в обществе. Я вам скажу. Потому что то наплевательское отношение к человеку, которое происходит сегодня, то безразличие, то та оскорбительность по отношению к человеку, который есть сегодня, к его месту в мире, к его игры с ним, то с пенсией игры, то с электричеством игры, то еще с чем-то с ним без конца играют, как с какой-то ветошью, с какой-то... И поэтому кажется, что там-то хоть что-то было, хоть... Я, например, очень хорошо помню отличную вещь, которую вы не знаете, Ксения. Там была управа. Я сейчас про это тоже скажу. А знаете, в чем была управа? Мне однажды сказал один человек, я после этого пользовалась этим, как... просто наять. Если что-нибудь не так было в ЖЭКе, то я могла сказать одну фразу. Я напишу в партконтроль. Все. На этом заканчивалось все. Они делали все, что должны были сделать. Они его дико боялись. Они боялись этой верхушки. Вот те, которые играли с нами, могут играть как в мячике. Хоть какая-то мифическая управа, что их выгонят из партии, и тогда их жизнь, их льготы, их кончится. Сейчас никто не боится ничего. Никому ни от кого ничего не будет. И только тот слой, который просто живет на этой земле, оказался самым ненужным. Ну, длинно мне расшифровывать. Это, я думаю, что и не нужно. А нужным театр и все более будет нужным, потому что он дает человеку возможность чувствовать себя человеком, нужным.
Понимаю, но тем не менее, атмосферу в обществе, кто ее формирует, атмосферу в обществе? Тот самый низший слой, о котором вы сказали, ненужный, да, или верховная власть? Кто более виноват в том, что сегодня в стране происходит?
Вы знаете, вы от меня требуете ответа в одной фразе на очень серьезные вещи, о которых я задумываюсь. И, слушая «Эхо Москвы», я иногда слышу, как мощно и так вот активно, наступательно Гонопольский занят всегда тем, чтобы доказать, что виноваты мы здесь живущие, а те, естественно, вот естественно, что они так должны жить, потому что мы им дали это право. А это серьезнейший процесс. Серьезнейший, в котором виноваты все, и виноватых нет. Это настоящий, серьезный, исторический, кошмарный процесс. Случилось так, и теперь из этого выбираться долго и сложно. Ксения, я не могу за 3 минутки говорить.
Пожалуйста, пожалуйста,
это
как хотите.
Это слишком серьезно.
Тогда, опять же, в этом пространстве вопрос, а в чем тогда миссия, если можно говорить такими высокими словами, именно искусства и театра в частности? Вот именно в этом процессе очеловечивания.
Не потерять человека, не превратиться, я опять повторю, в масс-культуру, удержаться. Не превратиться в масс-культуру, если хотя бы... Потому что мы же знаем, мы все отличаем, или не все, но отличаем, где это является массовая культура, которая очень наступательно движется, где является попытка, и в литературе мы это видим, попытка заниматься человеком на любом материале.
Но большинство-то выбирает массовую культуру.
Но всегда
а с вами остаются единицы.
Все века выбирают массовую культуру больше. Все, что легче, всегда это выбирает большинство. Это естественно. Вы знаете, когда вот вы говорили, сейчас будут нам рассказывать новости, а я быстренько хотя бы договорю. Когда вы говорили об ответственности государства, или нас перед государством, или государство перед нами, Германия очень вот была в комплексах все время. Им все время казалось, что они чего-то не знают, бескультурны. Государство бросило такие деньги на культуру. Такие деньги, когда мы приезжали вот в 80-х со спектаклями и разговаривали, я понимала, что главное, оказывается, у государства это дать культуру, обучить. Они бесконечно все на каких-то курсах учились, они бесконечно познавали искусство. Их театры были забиты просто забиты, любые залы. И государство давало на это деньги. Видимо, оказались там люди, которые поняли, что это необходимо для развития страны.
Редкий случай, когда вообще ни разу на часы не смотрела за все время нашей программы и даже не глянула, что там писали наши слушатели. Вот что такое аура.
Биополе. Биополе, ладно. Жалко, не послушали зрители. Это слушатели.
Слушатели пусть станут зрителями, придут в театр.
Пишите, да. Говорите. Мы вас действительно любим. И простите, если я мало говорила о театре, мне хотелось больше. Ну и о жизни тоже.
Спасибо, Геннадия Наумовна. До встречи.
До
удачи.
Встречи.
А следующая наша встреча с Тюзом будет уже со второй половиной этого творческого тандема, поскольку Кама Гинкас, вот как и было сказано в передаче, выпускает в конце ноября премьеру «Леди Магбет нашего уезда». Мы обязательно об этом поговорим. Спасибо вам.
Спасибо.